Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда жены мироносицы идут ко гробу Христову, евангелист говорит, что они недоумевают, кто отвалит им камень от гроба, потому что камень был довольно велик. Действительно, одна из таких традиций погребальных на Востоке, на юге, на Ближнем Востоке было погребение в таких своего рода пещерах, которые вырубались в породе, такой, ну, не прямо скальный, гранитный, а достаточно мягкой по сравнению с более твердыми породами. И такого рода пещера и называлась гробом. И в истории с погребением Спасителя самого известно, что камень не просто был привален к двери гроба, к отверстию, но еще был опечатан и поставлена была стража, потому что иудеи опасались, что ученики Христа выкрадут тело и скажут, что он воскрес. И, собственно говоря, когда действительно происходит воскресение Христово, подговаривают иудеи, в том числе стражу, что скажите, что вот тело было украдено. И слух этот, как говорит евангелист, разнесся еще и до сего дня. А Евангелия, они записывались, в общем-то, спустя несколько десятилетий после событий прямо евангельских, событий Голгофы и Воскресения. И эта запись была, в общем-то, запись устной проповеди апостолов о Воскресении Христовом. И даже спустя несколько десятилетий, это уже, ну, нам кажется, что когда почти 2000 лет прошло, какая временная дистанция. Но в первом веке даже несколько десятилетий уже казались некой историей. И когда евангелист говорит, что вот этот слух пронесся до сего дня, он подразумевает, что уже прошло какое-то время с момента событий, именно вот связанных непосредственно с Голгофой и с воскресением в том числе. Но характерно то, что на самом деле не так действительно важно, миновали десятилетия, столетия или даже тысячелетия. Потому что возможность спасения во Христе воскресшем, она остается той же самой. Можно сказать, что и сопротивление части человечества истине во Христе, противление, в общем-то, остается тоже тем же самым, можно сказать, суть этого противления, формы, способы, они, в общем-то, особо-то не изменились. Да, много чего в истории еще произошло, и научно-технический прогресс, в особенности в последние столетия, дал особенно какие-то плоды, и образ жизни человека самым серьезным образом, казалось бы, изменился, но вот в отношении к истине, в отношении ко Христу воскресшему, можно сказать, что ничего не изменилось в человеке. Человек может уверовать во Христа, может искать истины, может жаждать истины, а может сопротивляться истине. И мотивы этого сопротивления, оправдания этому сопротивлению, они находятся порой, казалось бы, достаточно разнообразные, а с другой стороны, ничего нового-то особого нет. До сих пор можно встретить и разного рода версии, что вот да, там ученики Христа, им что-то там почудилось, или они действительно его тело там выкрали, или еще что. И ученики Христа-то, которые разбежались в страхе и ужасе, когда Христа взяли под стражу, потом якобы сговорились, и эту ложь начали проповедовать, и тысячи людей этой ложью начали к себе обращать, а потом прошло-то еще в исторических масштабах не так, чтобы уж очень много времени, там, до 4 века, вот, три столетия, и стала Римская империя христианской. Римская империя, которая, несмотря на некий, можно сказать, такой хаос языческих богов, идолов, богов с маленькой буквы, несмотря на достаточно такую запутанную внутреннюю, ну, идеологическую, что ли, картину, идеологию языческую, между тем, как империя, как государство являло собой очень мощное образование, причем достаточно по-своему просвещенное. И можно сказать, что язычество-то римское, но тоже было в каком-то смысле просвещенным, потому что оно чуждалось таких крайностей, там, кровавых, какими порой могли даже изобиловать тот же Ханаан, финикийцы, поклонение Ваалу, когда тысячи и тысячи детей собственных в жертвы приносили кровавые Молоху и Ваалу. И недаром даже один из римских полководцев, когда были войны Рима против Карфагена, не уставал повторять, заканчивал каждую свою речь, что Карфаген должен быть разрушен. То есть даже в мире языческом порой было понимание и попытка преодолеть крайности, которые в этом языческом мире были. И в этом смысле Рим-то даже был не так плох по сравнению с некоторыми другими изуверскими культами. И в Рим он был правовым государством, хотя, конечно, есть поговорка, что закон он как дышло, куда повернешь, вот так он и будет, в общем, действовать. Но, тем не менее, Рим был единственным правовым государством, империи правовой во всем мире. И это даже до сих пор имеет влияние, потому что в основе большинства систем юридических все равно так или иначе лежит римское право, так называемое. И вот проповедь о Христе воскресшем, которая получает начало в свидетелях Его воскресения, в Его учениках, в апостолах, она имеет такую силу, что и даже сам Рим побеждает в исторических масштабах, делает империю христианской. Да, там, конечно, для церкви в связи с этим были и свои издержки, вот, потому что когда государство такое, империя такая, как Рим, становится христианской, конечно, когда толпы язычников приходят в церковь, это, в общем-то, такой уровень духовной жизни понижает, но благодаря этому появляется и монашество, как целый институт, институция целая в церкви, которая за более чем 1500 лет и нескольку дело, это традиция духовного делания, причем она, в общем-то, нигде не прерывалась, то есть она в целом не прерывалась. Бывало, что где-то скудевала, и там бывали, например, периоды в истории, допустим, русской церкви, когда традиция внутреннего делания там подвергалась искажению, скудению, там, в XVIII веке, например, по причине такой активной деятельности секулярного толка государства Петра I, там его наследников, да, монастырская жизнь, ну, оскудевала, к сожалению. Потом в XIX веке начала воскресать через преподобного Паисия Величковского. Серафим Саровский явил пример святости, как от древних. Преподобные оптинские старцы, валаамские, другие. Наряду, конечно, с духовным оскудением, продолжающимся в обществе, в светском в особенности, что и привело к революции. Но при этом сама традиция настоящей молитвы, настоящего покаяния, она совсем не скудела. Вот, там, в советские времена, да, тоже плохо монашеству пришлось, подверглось оно, как и вся церковь, гонениям. И когда в начале 90-х годов началось возрождение монастырской жизни, сотни монастырей открылись, конечно же, мало оказывается отстроить стены, надо еще наполнить их действительно теми, кто имеет опыт настоящей молитвенной, покаянной жизни. Но при этом образцы-то все равно есть. Они в мире никуда вообще не исчезали. Вам достаточно на Афон, например, поехать, и там можно увидеть, что, несмотря на то, что, как говорят, что мир на Афон наступает, потому что там и хорошие дороги сейчас местами прокладывают, и монахи уже там вооружены мобильными телефонами, и компьютерами пользуются. Но, как сами говорят опытные, тоже монахи на фоне же старцы, там, что пока при всем таком внешнем наступлении, ну, жизнь, она меняется, да, она всегда как-то от столетия к столетию внешние формы могут меняться. При всем при том, пока это не покушается на традицию самого внутреннего делания. И пока этого не происходит, то опасности, как говорится, что она прервется, нет, при всех немощах современного человека. А сила-то этого всего – это благодать, это сам Христос. И ведь, что характерно, действительно же, ведь, когда идут жены мироносицы к гробу, они же не своей силой отваливают камень. Они идут к телу Господа помазать, потому что не успели довершить до конца погребальный обряд. Времени не было, наступал день субботний. И вот теперь они запаслись, мироносицы, должным количеством благовоний и идут уже исполнить последний долг по отношению к тому, кто уже умер, как им кажется, из любви к нему. Но на самом деле-то надежды у них никакой, ведь, по идее, не должно быть чисто человеческой. И идут они уже долг любви такой вот погребальный чисто исполнить по отношению к тому, кто уже умер. И с ним вроде как все надежды их, казалось бы, уже почили. А мало того, и даже как они это собираются исполнять, там гроб, стражи, камень. Вот. Но камень-то отвален силой воскресения. Воскресение сам момент никто не видел. Вот. Хотя пытаются там в католической западной традиции иногда изображать, как Христос вылетает из гроба, там камень отвален, стража там падает. Но на самом деле это, конечно, традиция даже не православная, потому что никто при этом из верующих во Христа не присутствовал в момент его воскресения. Но то, что сам гроб был отверст силой воскресения Христова, и потом апостолы и пелены увидели, и, по всей видимости, эти пелены дошли до нашего времени в виде Туринской плащаницы, это все свидетельствует о воскресении Христовом явно. То есть, с одной стороны, Господь никого не принуждает к вере в Него, к спасению. И Христос воскресший является только верующим в Него. Хотя и апостолу Павлу явился, который не был среди других его учеников, которые знали его при жизни. Но апостол Павел, нельзя сказать, что был неверующий. Апостол Павел, будучи Савлом, еще жаждал служить истине, просто превратно ее понимал. Поэтому Господь ему явился, сказав, что трудно тебе идти против рожна, потому что видел, что сердце Савла, оно горит жаждой истины. Потому он и становится Павлом, апостолом во Христе. И таким образом, да, с одной стороны, Господь является только любящим его. Ни Понтию Пилату он не явился, ни Каиафе, там, другим членам Синедриона, кто предал его на смерть. Казалось бы, любой бы человек на месте Христа, конечно же, воскреснув, поспешил бы явиться своим мучителем-гонителем и сказать: «Уже вот вам, вот я воскрес». Нет, Господь по божественному своему смирению является только любящим его. Но, с другой стороны-то, возможность познания истины все равно ни для кого не закрыта. Камень отвален явно. Евангелия, написанные о воскресении Христовом, в том числе свидетельствуют ни в каком не завуалированном стиле. Явно говорится, что Христос воскрес, что Он явился любящим Его, что Он заповедовал любящим Его апостолам проповедовать о Его воскресении, проповедовать всей твари, и кто будет веру иметь и креститься, тот спасен будет. Это Евангелие, об этом говорят явно. Евангелие, переведенное, ну, в общем-то, на все языки. Евангелие, которое церковь никогда из этого не делала никакой тайны. Да, первые собрания христиан, они были тайные. И вечеря есть тайные. Хотя уже давно двери храма открыты, может кто угодно заходить, свечку там ставить, лоб крестить. Вот, приступаем к чаше, все равно мы верные. Конечно, иногда может священник и не уследить. Бывает, тут очередь такая стоит к чаше. Хотя, конечно, стараемся следить, все-таки друг друга знаем. Вот. Но, в принципе-то, прежде чем причаститься, мы исповедуемся. Мы берем благословение у священника. Это тоже имеет свой смысл. Да, это правильно говорится, что это разные таинства, исповедь и причащение. И во многих других церквях, там в Греции, на Западе, где православные есть тоже храмы, часто бывает так, что нет обязательного требования для тех, кто регулярно причащается, исповедоваться перед каждым причащением. Но у нас в традиции русской церкви это вошло в норму. И, в общем-то, это оправдано, потому что до сих пор много людей приходят, которые еще вообще ничего не понимают. И первым делом их, да, если они направляются на исповедь, то это уже некое начало такой элементарной катехизации по отношению к этим людям. Священник уже им как-то что-то начинает объяснять, как надо готовиться, там, что к чему, там, как в грехах каких каяться. Вот. Часто человек уже пришел на исповедь, еще ничего не понимает, грехов еще не видит. Нужно время, нужен труд, нужно усилие, нужно человеку начать ходить уже вот, и на исповедь тоже, там, и подготовиться к причащению, ну, если крещеный, ну, и так далее, и тому подобное. То есть начинается все равно тогда какой-то свой личный путь к Богу, путь во Христе. И церковь эту вот возможность дарует, дарует эту возможность не человеческими нашими силами, потому что все мы здесь люди, и любой священник тоже человек, он просто призван помочь, подсказать, направить. Не свою силу он дарует, хотя может и по-человечески посочувствовать, да и подсказать. Вот. И часто возникают отношения именно там, совместной молитвы, духовничества и так далее и тому подобное. Но все равно спасается, каждый из нас можем мы спастись именно силой Божией, силой воскресения Христова. И Евангелие нам свидетельствует вот, именно в каждом эпизоде, в том числе эпизоде о воскресении Христовом, которое связано с воскресением, свидетельствует, с одной стороны, о немощи человеческой, ну что немощные идут эти мироносицы ко гробу, кто отвалит камень от гроба, а камень уже отвален. То есть Евангелие свидетельствует и о силе Божией, что сила Божия действительно в немощи совершается. И это так, это оправдывается, так это так и происходит во все времена и в каждом поколении. В нашей жизни это тоже может происходить, если будем иметь веру. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.